Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи, помилуй Сына Моего. С такими словами обратился к Господу в сегодняшнем евангельском чтении один человек с большой просьбой помочь его любимому чаду. И вот, дорогие братья и сестры, мы в сегодняшний воскресный день, слушая это повествование, переносимся в то время, когда Господь наш Иисус Христос проповедовал Евангелие народу еврейскому, призывая всех к покаянию, к Царствию Божию. Господь являл многочисленные чудеса, и потому люди, зная о том, что только Господь может помочь, приходили к Нему с просьбами. И вот, зная знание о том, что Спаситель может помочь, пришел этот человек и привел своего сына. Это как раз произошло после преображения Господня на Святой горе Фавор. И этот человек, не найдя Господа, обратился к ученикам его. Но ученики не смогли помочь этому несчастному. И спросил Господь, что случилось? Какая болезнь вот этого отрока? И вот отвечает этот человек, дух злобы вселился в него, бросает его то в огонь, то в воду. И он очень жестоко мучается и терзается. И вот Господь посетовал, вот вроде неверные прелюбодения, доколе буду с вами, доколе буду вас терпеть. И вот здесь, наверное, вот это сетование Господа, это была боль Творца о своем творении, которое страдает от собственных грехов, от тех ошибок, которые сам человек делает в своей жизни и мучается от этого. И вот спросил Господь этого человека, а с какого времени произошло вот это несчастье с твоим чадом? Тот опустил глаза и говорит, с детства. И вот с детства, с самого малолетства этот несчастный ребенок мучился. И в чем-то он видел, этот отец, свою вину. Потому что мы знаем, что в детстве еще мало кто может так из детей нагрешить, чтобы стать одержимым злым духом. И вот здесь, братья и сестры, как раз есть над чем задуматься каждому человеку, каждому из нас. Вот эта одержимость, беснование, это не обязательно, чтобы была крайняя форма вот этой одержимости, когда вот этого, как бедного несчастного, он тряс, бил об землю, пена текла изо рта, и одним словом человек был невменяем какое-то время. Есть различные формы одержимости. Когда люди ругаются между собой, когда непослушание, непонимание детей со стороны родителей и родителей со стороны детей. И говорим, это с детства. Но если мы проанализируем наш мир и то, что происходит вокруг нас, скажем, это еще раньше. Когда в этот мир дети приходят, в тех семьях, где невенчанные браки, нет Божьего благословения на совместную жизнь. Когда этот бедный ребенок во утробе матери боится, как бы его не убили там, во утробе матери, чтобы дали ему родиться. Потому что мама сомневается, рожать или не рожать, делать аборт или не делать. Папа говорит, кормить нечем, а ну, может, пойдешь, сделаешь аборт. Родители, вот эти любимые бабушки и дедушки, не раз так наседают на бедную женщину беременную, что некуда ей деваться и доводят до тяжелого греха. А что этот бедный ребеночек во утробе матери? Он чувствует все и боится, и кажется еще, он не родился, а ему смерти желает. И вот рождается такой бедный малыш и приходит в этот мир еще с другими патологиями. Если не говорить о духовном этом напряжении, которое испытывает маленький ребенок. Возрастает вместо любви и ласки родителей. Он чувствует гнев, злобу, потому что срываются родители. На работе беда, а маленького годовалого, полуторагодовалого еще отлупят. Накажут жестоко. Говорит, он же большой, он все понимает. Да, все понимает. Но он любовь понимает, ласку понимает родительскую. а не то, что его наказать, избить и прочее, и прочее. И вот растет этот бедный ребенок с детства, вырастает с такими, к сожалению, наклонностями, с этой агрессией, которую он чувствует прежде всего от тех самых любимых родителей, тех людей, которые должны его окружить любовью, лаской, заботой и прочее, и прочее. И вырастает, и становится старшим. И тогда появляется цинизм, непослушание, эгоизм и неуважение к старшим, потому что родители говорят одно ребенку, а между собой ссорятся, обманывают, неправду говорят, а ребенок это все видит. А мы говорим, будь другой, а ребенок не может быть другим, потому что перед его глазами пример родителей. И как видим, братья и сестры, все это происходит с детства, с юности. И страдают дети, и страдают родители в этом случае. И вот благо, что если этот человек, мудрый человек, он понял, куда ему идти надо. Ему надо не самому только идти к Богу, но ребенка своего вести ко Христу, чтобы Господь исцелил его. Но, к сожалению, мы видим в настоящее время, что многие родители похожи на тех фарисеев, как говорил Господь. Сами не идут в Царствие Божие и другим его закрывают. То есть сами в церковь не идут и детей своих не ведут. И думают, надеются на психолога, на школу, на все остальное, что вдруг чудо случится, ребенок станет другим. Да ничего подобного. Потому что целая индустрия работает на то, чтобы наших детей развратить, чтобы наших детей научить зла, чтобы наши дети росли не патриотами, греховными людьми. В конечном итоге пристрастились к алкоголизму, наркомании и все. Это работает целая индустрия. Что мы можем противопоставить этому? Ну, мы стараемся, но наши силы, они имеют определенные ограничения. А этот человек привел ребенка ко Христу, зная, что только один Господь способен сотворить чудо. И вот Господь, видя участие вот этого отца в тех страданиях, которые ощущало его чадо, говорит: «А веруешь ли ты, что я могу тебе помочь?» И вот этот человек задумался. Он мог бы сказать «верую», но он бы покривил душой. Потому что была у него еще какая-то тень сомнения внутри. Правильно ли он поступил? Может ему Господь помочь? А может, вот ученики не могли ему помочь? Поможет ли учитель? Но этот человек очень хотел, чтобы сын исцелился. И говорит: «Господи, я верую, но помоги моему неверию». И вот это была правда. Это была та правда, которую сказал человек от своего сердца, желая иметь веру, но чувствуя, что он не добирает что-то в своей жизни. И Господь, видя вот эту молитву этого человека, его желание, его, возможно, покаяние, признание своего неверия до конца, но желание иметь веру, помогает ему. И Господь исцеляет этого отрока, он получает исцеление. Выздоравливает на глазах у всех людей, в том числе и учеников Христовых. И от этого страх напал на всех. Ужас. Потому что люди видели, с одной стороны, проявление силы демонической, бесовской, а с другой стороны, силы Божией, которая гораздо сильнее силы бесовской. И вот в этом случае, братья и сестры, мы должны тоже всегда помнить о том, когда иногда человек думает: вот я не могу в своей жизни совладать с теми искушениями, какими-то другими грехами. Вот бес меня одолевает, и он сильнее меня. Да, бес сильнее нас, но он не сильнее Бога. И если мы будем с Богом, мы сможем победить то зло, которое порой или вокруг нас, или внутри нас, если мы допускаем его в свое сердце. И вот разошлись люди. Ушел этот человек с радостью, увел своего сына здоровым. И была великая радость в его семье. Остались ученики Христовы наедине с Господом. И их тоже мучил вопрос. И очень серьезный вопрос. Потому что однажды Господь посылал их на проповедь. И они возвратились с радостью и говорили: «Господи, и духи нам повинуются». то есть силу ощущали. А тут почему-то они ничего не могли сделать, не могли помочь этому отроку. Господь говорит, по неверию вашему. То есть порой в жизни бывает, что мы слишком самонадеянны бываем. Когда что-то получается у нас с помощью Господа, и мы начинаем присваивать это себе, а не даем славу Богу. Второй раз не получится. И так не получилось у учеников Христовых. И Господь говорит им, сей дух изгоняется только молитвой и постом. И вот здесь, братья и сестры, не случайно это Евангелие читается во время Великого Поста, чтобы мы понимали о том, какие у нас средства борьбы с теми искушениями, с тем злом, который нас окружает. Что мы не беззащитны, мы не безоружны. У нас есть средства для того, чтобы исцелиться от этого зла, от этого греха, который порой воюет против нас. Это молитва и пост. И вот очень ярко, братья и сестры, говорится по учению, как использовать молитву и пост именно в трудах святого преподобного Иоанна Лествичника, память которого совершаем сегодняшний день. Он написал свою книгу, когда уже был опытным духовным человеком. Он прожил 75 лет. И с 16 лет был в монастыре Синайском, пройдя все степени монашества и имея особый труд Господу. И вот, когда ему было 75 лет, его избирают игуменом. И он еще 4 года трудился, управляя святой обителью. И тут его попросили дать наставление в соседний монастырь. Как правильно жить? Как правильно спасаться? Как происходят эти духовные движения в сердце человеческом, чтобы оградить себя от греха? И он составляет труд, так званую лестницу, где он, подобно по ступеням, описывает восхождение души человеческой в Царствие Божие. Вот 30 глав, 30 ступеней. И вот там говорится и о посте, и о молитве, который сравнивает с великой милостью Божией. Преподобный Иоанн Лествичник говорит, что человек, который молится, он предстоит рядом с Господом, и бес тогда бежит от него, как от огня. Преподобный учит, как трудиться для Господа, как ограждать себя от всякого зла, объясняя, что грех, он начинается не сразу, он начинается с мысли, когда приходит в ум человека. Затем из мысли приходит в сердце. Если человек соглашается с этой мыслью, он укореняет этот грех уже в сердце человека. Называется прилог к греху. А затем, укоренившись в сердце, приводит к самому греху. А человек, который начинает грешить в действии, грех начинает становиться частью его человеческой природы. И избавиться от этого греха очень сложно. И говорит преподобный Иоанн, что легче вырвать саженец из земли, нежели дерево, которое укоренилось в земле. Он сравнивает также грех, как муравья и льва. Вот какой маленький муравей и какой громадный лев. Вот маленький грех, как муравей, заползает в наш ум, в наше сердце. Если мы его прогоним, мы справимся с ним. Если оставим внутри себя, он станет хищным зверем, как лев, насколько громадным, что потом избавиться от него очень и очень сложно. И вот такая интересная, мудрая книга, которой зачитывались очень многие поколения христиан с глубокой древности и до наших дней. И вот, когда мы желаем важности молитвы, одно дело, когда мы читаем о молитве, другое дело, когда сами молимся. И у каждого из нас должна быть книга молитвослов православных, который является для нас, очень часто называют, молитвенным щитом, где мы имеем возможность обратиться к Богу словами святых угодников Божьих, излить перед Ним свое сердце и душу и получить благодать и милость Божию. Но оказывается, одной молитвы мало, надо еще пост. Потому что молитвы без поста не бывает. Попробуйте молиться на полный желудок, ничего не получится. Человек отдыхает, когда покушал. А вот когда человек постится, У него появляются силы и богомыслие. Человек уже легко и поклон земной сделать. Человеку легко встать на молитву. Вот. В этом случае ограничение телесное дает возможность воспрянуть нашему духу. И говорит святитель Василий Великий, что пост – это те крылья, которые возносят молитву к Богу и дают возможность быть услышанной этой молитвой и действенной в нашем человеческом естестве. И вот здесь, братья и сестры, для нас все возможно именно в особое время, во время Великого Поста. Если мы что-то не помышляем или не верим, или не доверяем этому церковному лекарству против всякого зла, мы можем его испытать в своей жизни. И благо дело, наверное, все мы с вами собрались и постимся по мере своих сил. Но можем еще усугубить этот пост, если чувствуем, что нам сложно совладать с искушениями, страстями, которые живут в нас. Если не получается, усилим молитву и домашнюю, и церковную, и будет от нас, для нас от этого великая польза. Ну а то, как порой бывает, беснование проявляется в такой форме, к сожалению, который не всегда мы воспринимаем серьезно, говорит такой пример. Однажды в одной школе московской был такой случай. В одном классе, средние классы, был мальчик такой, Коля его звали, очень такой вредный, как мы говорим. Постоянно что-то на уроках шутил, что-то говорил, не то, не давал учиться, смеялся с учителей. И вдруг предмет основы православной культуры, и пригласили священника. Тут Коля разошелся вообще, и анекдоты рассказывал, и смеялся, и другие как-то задевал, ну, чтобы сорвать урок. Но как-то все закончилось, и когда закончился урок, вышел батюшка с классным руководителем и говорит учительница, вот не знаю, что с ним делать. Как помочь этому ребенку, как на него повлиять. Как раз Коля с друзьями вышел из класса. А батюшка говорит, давайте мы его осеним крестным знаменем. Взял и перекрестил всех ребят, которые шли. И вдруг Коля рухнул в обморок. Всем ничего, а он упал в обморок на землю. Подбежали к нему, привели в чувство. И он не знает, почему он упал в обморок. Рассказали родителям. Для родителей это был очень серьезный, как мы говорим, звоночек. Оказывается, что в семье не так все в порядке. Что и в семье ссоры часто бывают, и сквернословие, и отец там выпивает, и все остальное. Что мальчик не крещеный вообще. Покрестили ребенка, привели в церковь. Он исповедовался, причастился, стал другим человеком. Куда-то исчезло. И вот эта шалость, эта злоба, это цинизм и все остальное, что было у этого молодого парня. И вот здесь, как созвучен вот этот пример вот с этим евангельским, как один в один, только не в крайней форме, а в такой, к которой мы привыкли, к сожалению. И вот здесь, братья и сестры, для каждого из нас есть добрый пример в сегодняшнем евангельском чтении. И постараемся быть с вами неравнодушными к тем проблемам, которые существуют в нас, между нами и нашими детьми. Дети у нас на глазах. И мы должны смотреть на их поведение с христианской точки зрения. Почаще будем общаться со своими детьми, приводите их к Богу, ко Христу. Просите у Господа Бога за наших детей и милости, молиться поусерднее. Тогда действительно, та милость Божия, которая излилась на сегодняшнего евангельского отрока, она придет и в наши семьи, и на нас с вами, и на наших детей. Аминь. С праздником вас!